В 30 лет он стал гениальным драматургом. Его при жизни назвали классиком, а ее – идеальной женщиной, вечной вдовой, черной розой Тифлиса. Такими они навсегда застыли в истории. Попробуй теперь оживить тот день, когда она была для него просто девочкой с бархатными глазами, а он для нее очкастым пианистом, затмившим собою солнце.
Когда он впервые появился в доме Прасковьи Николаевны Ахвердовой, маленькая княжна Нина Чаучевадзе его сразу пожалела. Дядя был забинтован рукой, в очках, страшно бледный и выглядел растерянным. 2 дня назад в него стреляли из пистолета и даже могли убить. Отец не сказал Нине почему, но вместе с Соней Ахвердовой они решили, что дрался он за даму сердца. За что же еще можно драться в 23 года? Но через пару дней гость признался девочкам, что у него нет дамы сердца, а также нет жены, нет детей и нет родственников в их родном Тифлисе. Похоже, у него было только пианино, которое вот-вот должны привезти в Грузию из Петербурга. Нина знала, что Петербург – это где-то на севере, где много дворцов и снега, где маленькие девочки не ленятся учить французский и прилежно заниматься музыкой. Так говорил папа. Он там родился. И все же она с трудом представляла, как бедные лошадки тащат огромное пианино Александра Сергеевича Грибоедова через снежные леса и горы. Он приходил к ним в дом почти каждый день, и через пару недель бесчисленным детям Ахвердовых и Чаучевадзе семьи жили практически вместе, казался уже своим человеком. Когда праздновали день рождения Нины, и она задувала на торте 6 свечей, Грибоедов был необычайно весел. Рассказывал детям истории про разбойников. И потом сел за пианино и одной рукой начал наигрывать танцы и песенки. Вторая рука у него еще болела. Дети облепили его плотным кольцом и уже больше не отпускали. Они были от дяди Сандра в совершенном восторге и считали, что он приходит лично к ним, а не к их родителям. Через месяц ему сняли повязку, и он играл уже 2 руками настоящие кадрили и вальсы. В те годы в Грузии было только 2 пианино, а следовательно и пианистов почти не было. Грибоедов музицировал для детей всю зиму и каждый день придумывал что-то новое. А потом вдруг исчез. Вместе с ним испарились вальсы и кадрили, и в доме снова зазвучали гаммы. Александр Чаучевадзе страшно переживал, что его друг Грибоедов не записывал своих музыкальных сочинений. Возмутительная небрежность. И теперь, после его отъезда, их никто не мог повторить. Когда таинственный музыкант вернулся, Нина в белоснежном платье задувала на торте уже 9 свечей. Дядя Сандр ужасно соскучился по Александру Чаучевадзе, по Прасковье Николаевне, по дому, по детям, и теперь выглядел счастливым. Его встречали как героя. Он рассказывал, как выводил из Персии русских пленных, как месяцами сидел в седле с утра до ночи. Затаив дыхание, Нина ждала, когда уже взрослые наболтаются, и ее дядя Сандр наконец подойдет к пианино, дотронется до него своими длинными тонкими пальцами, и вот он начал играть. Но другие дети, Катя, Даша и Давид, как нарочно вбегали в комнату, хулиганили и мешали слушать. Нине было за них ужасно стыдно. Она так боялась, что дядя Сандр обидится и опять уедет в Персию еще 2-3 года. Но он, слава богу, не уехал. Он стал учить ее музыке. Невозможно вежливой и безупречной, всегда в белоснежной выглаженной сорочке, он заставлял ее говорить по-французски, сидеть за инструментом с ровной спиной и 100 раз повторять этюды. Он играл с листа даже самую сложную музыку. Нина думала, что если бы у нее тоже имелись очки, ей гораздо легче было бы читать ноты. Однажды она даже попросила их у дяди Сандра, он улыбнулся, но дал ей посмотреть свои очки. В них все расплывалось, и ноты, и клавиши, и аккуратные буквы, которыми он писал ей домашние задания. Грибоедов сидел рядом с маленькой княжной и без очков казался нелепым, беззащитным и даже слабым. «Хм, разве такие могут воевать с Наполеоном?» – удивилась она. Нина уже знала, что в 1812 году дядя Сандр воевал. А ведь она тогда только родилась здесь, в Тифлисе, а он там, в Москве, уже был гусаром. На сколько же лет он ее старше? Получалось, что на 17? Какой старенький! К следующему занятию она выучила заданную пьесу и сыграла ее без единой запинки. Грибоедов был удивлен. «Если будешь так хорошо играть, возьму тебя в жены, когда вырастешь». Маленькая княжна возмутилась. «И не стыдно вам говорить такие глупости? Папа, надо срочно прогнать дядю Сандра!» Но вдруг передумала. «Нет, давай его немного оставим». Спустя годы, вспоминая эти занятия музыкой, Нина поняла, что уже тогда, в 9-10 лет, была влюблена в своего учителя. А уж когда ей исполнилось 14, она смотрела на него, еле дыша. В сентябре 1826 года он снова вернулся в Тифлис после долгого отъезда, на этот раз из Санкт-Петербурга. И вернулся уже не только музыкантом, дипломатом, переводчиком, знающим то ли 7, то ли 8 языков, но и знаменитым поэтом. Слава его горя от ума докатилась до Тифлиса. А еще он, кажется, был декабристом. Как боялась Нина, что его отправят в Сибирь, и она даже не сможет поехать за ним. Кто она ему такая? Просто девочка-ученица. От отца Нина знала, что после восстания декабристов Грибоедов был арестован и 4 месяца провел в тюрьме, где, кстати, написал эпиграмму на самого себя. По духу времени и вкусу он ненавидел слово «раб», зато попался в главный штаб и был притянут к Иисусу. Теперь он снова приехал в Тифлис и изо всех сил старался быть прежним, веселым и легким. Но в этот раз Нина увидела его другим. Глаза потускнели и погрустнели, вокруг них прорезались еле заметные морщинки. Он выглядел уставшим от жизни, а на висках появились седые волоски. Остроты, которыми он сыпал направо и налево, казались ей слишком язвительными и злыми. «Ведь ему уже 31 год, а он все еще не женат», — недоумевала она. «Почему? Ведь он так хорош собой, и женщины его обожают. Он такой знаменитый и такой гениальный». Ей страшно было подумать о том, что он когда-нибудь приедет в Тифлис с женой. Нет, она этого не вынесет. С другой стороны, ей было жаль его. Она чувствовала, что он отчаянно одинок. Ему, должно быть, очень хочется детей. Ведь он умеет находить с ними общий язык, как никто другой. Кажется, он поселился в Тифлисе надолго. Он ведет дипломатические переговоры с Турцией и Персией, занимается политикой Закавказья, создает газету «Тифлисские ведомости». У него столько дел, он все время занят, ему, конечно же, не до нее. Но она терпеливо ждет. У нее есть одна отрада. Уроки музыки, да редкие прогулки верхом, на которых Грибоедов ее сопровождает. Все переменилось. Россия одержала победу в войне над Персией. Александр Сергеевич Грибоедов везет туркманчайский мир в Петербург самому Николаю Первому. Весь Кавказ ликовал, и только Нина печалилась. Он продал свое пианино в Тифлисе. Страшная новость. Значит, он больше не вернется. все кончено. Зима выдалась грустная. К Нине сватались женихи, но она всем отказывала. Хотя среди них были и высокопоставленные, например, Сережа Ермолов, сын опального генерала Ермолова, бывшего наместника Кавказа. Нине снился ее поэт. Во сне он с притворной строгостью хмурил брови и говорил: «Дорогая девочка, это увлечение престарелым учителем пройдет». «Нет, нет, нет, не пройдет», — шептала Нина и просыпалась. Почти через год Грибоедов снова вернулся. «Совсем другой человек», — решила она, увидев его 5 июля 1828 года в доме Ахвердовой, и ей снова его стало жалко. «Что же он вечно мотается по дорогам? Опять по службе, опять один. Он же хотел уйти в отставку, жить в Петербурге. Ведь не ради нее он снова сюда приехал. За весь год не черкнул ни строчки, просто так. Только чинно-вежливые поздравления с Рождеством да с днем рождения. Она отлично знала, что он в Тифлисе проездом, что он назначен полномочным министром в Персию, что он опять уедет, а она останется. Но зачем он за столом так пристально на нее смотрит, как будто видит впервые? Зачем заставляет ее краснеть? Годами живя в дороге между Петербургом и Тегераном, он верно не заметил, что Нина давно выросла. Нет, она ему никогда сама не признается. Никогда, никогда. После обеда он подошел к ней и хотел что-то сказать. Взял под руку и куда-то повел. И что только на него нашло. В письме Фадею Булгарину Грибоедов писал:
«Это было 16-го. Я обедал у старой моей приятельницы Ахвердовой. За столом сидел против Нины Чевчевадзе. Все на нее глядел. Задумался, сердце забилось. Не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную. Выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал: «Пойдемте со мной, мне нужно что-то сказать вам». Она меня послушалась, как и всегда верно думала, что я усажу ее за фортепиано. Вышло не то. Дом ее матери возле. Мы туда уклонились, взошли в комнату. Щеки у меня разгорелись, дыхание занялось. Я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее. Она заплакала, засмеялась. Я поцеловал ее. Потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери Прасковье Николаевне Ахвердовой. Нас благословили. Я повис у нее на губах во всю ночь и весь день. Отправил курьера к ее отцу в Еревань с письмами от нас обоих и от родных».
В другом письме в Петербург Грибоедов сообщал:
«Дружески поздравьте меня. Я жених. Если Нина вполовину любит меня, как я ее, то, конечно, она сделает меня счастливым».
Когда все это произошло, голова у Нины шла кругом. За час изменилась вся жизнь. «Господи, неужели ты выйдешь за него?» — удивлялась Маяко Арбеляни. «Ах, Нина, он же бабник! У него в Персии целый гарем, а в Петербурге балерины, актрисы». В Петербурге действительно жила актриса Екатерина Телешова, которую когда-то любил Грибоедов, но, говорят, она предпочла ему другого. А персидские женщины? Что поделаешь, если Коран разрешает жениться на один месяц даже людям, не исповедующим ислам, и причем сразу на нескольких женщинах? Нина все знала и про гарем, и про актрис, и все это не имело никакого значения. Он был с ней рядом. Она могла теребить его волосы, трогать лицо. Она могла его целовать. Она будет ждать его из любых поездок и знать, что он думает о ней. «Неужели ты его так мало боишься, что выйдешь за него замуж?» — пытала ее маленькая Даша Ахвердова. Нина его совсем не боялась. Свадьбу сыграли через месяц, и весь этот месяц, пока шили ее подвенечное платье, Грибоедов болел. Его мучила жестокая лихорадка, и приходили тягостные мысли: «Верно, я ее недостоин». Но Нина хотела быть только с ним, и он знал, что пока эта светящаяся девочка рядом, ничего плохого не случится. Когда Грибоедову стало чуть лучше, он развлекал Нину разными байками, вспоминал, каким стеснительным был в 17 лет. А ведь Нине еще только будет 16. Окончив аж 3 факультета Московского университета, ее Александр уже защитил диссертацию и стал доктором наук, но почти не выезжал в свет. Причина его робости казалась Нине страшно смешной. Дело было в том, что одноглазый московский главнокомандующий граф Гудович терпеть не мог очкариков и был до того плохо воспитан, что даже в чужом доме завидеть человека в очках посылал к нему слугу с наказом их снять. А Грибоедов не смог бы стерпеть оскорбления. Да и не видел ничего без очков, натыкался на стулья и до неприличия близко подходил к дамам. 22 августа их обвенчали в Сионском соборе в центре Тифлиса. В день свадьбы у него снова началась лихорадка, но отменить церемонию он не мог, над Ниной стали бы смеяться. В церкви Грибоедова трясло, и во время венчания он уронил кольцо на пол. Дурной знак. Дурной знак. Свадьба была не очень многолюдной, но роскошной. Тамадой выбрали двоюродного брата Александра Чучевадзе Гулбата, известного кутилу и рыцаря веселого образа. Газета «Тифлисский листок» во всех подробностях расписывала, какой бал с фейерверком дал на следующий день генерал-адъютант Сипягин в честь свадьбы Грибоедова. Через 3 дня молодые уже ехали в кахетинское имение князя Чучевадзе Цинандали. Там Нина водила своего мужа по аллее любви и не расставалась с ним ни на минуту.
Как все это случилось? Где я, что и с кем? Будем век жить и не умрем никогда. Слышите? Эта жена мне сейчас сказала ни к чему. Доказательство, что ей 16-й год. Но мне... Простительно ли после стольких опытов, стольких размышлений вновь бросаться в новую жизнь?
Нине так нравилось водить его по тенистым тропинкам Цинандальского парка, по дорожкам лабиринта, по лесу. Только бы идти с ним всю жизнь за руку, только бы никуда не спешить. Остановившись у орехового дерева, она раскрыла ему свою тайну. Вытащила из дупла шкатулку с его письмами. Он и представить себе не мог, что она их будет собирать. Ее интересовала вся его жизнь, как он воевал, как сидел в тюрьме после восстания декабристов, кого любил и ненавидел, и, конечно, все подробности о том, как писал «Горе от ума». Господи, ведь он начал писать комедию в ее родном Тифлисе в 1822 году. Ему тогда было 27. Через несколько месяцев он уехал в Москву, впервые после 5-летнего скитания по Кавказу и Персии. И из своего долгого путешествия он не привез ни денег, ни чинов, только первые сцены горя. Сомнительное состояние. Персия всегда была для него ссылкой. Первый раз его отправили туда секретарем русской миссии после четвертной дуэли. Тогда Шереметьев приревновал свою любовницу-актрису Екатерину Истомину к другу Грибоедова Заводовскому. Заядлый дуэлянт Якубович убедил Шереметьева драться, причем насмерть, и для пущего эффекта, как секундант оскорбленного, вызвал на дуэль секунданта-обидчика, то есть Грибоедова. На дуэли Заводовский, сам того не желая, убил Шереметьева. Когда Василий Шереметьев, умирая, корчился на снегу, хмельной Каверин, пришедший поглазеть на спектакль, склонился над ним. «Ну что, Вася, репка?» За эту дуэль император Александр I сослал Якубовича в армию на Кавказ, а Грибоедова в скорости определил в русскую миссию в Персию. Но император, похоже, плохо знал географию. Дорога в Персию шла через Тифлис. И по иронии судьбы, первым человеком, которого Грибоедов встретил в Тифлисе, был жаждущий мести Якубович. Пришлось драться. Этот жуткий Якубович прострелил Грибоедову руку, зная, что он пианист, причем один из лучших в России. Мерзкий, мерзкий человек. Нина отлично помнила, как Грибоедов появился в их доме забинтованной рукой. Ох уж эти актрисы, ох уж эта Истомина. Всех истомила и измучила. Тифлисе до того случая не было дуэлей, а потому поединок наделал много шума. Якубович потом всю жизнь рассказывал, как он пощадил Грибоедова. Но, может, если бы не эта нелепая дуэль, задержавшая Александра в Тифлисе, они бы так и не познакомились. Второй раз ее Александр был сослан на Кавказ уже императором Николаем после восстания декабристов. И вот теперь была третья политическая ссылка. На этот раз он едет полномочным министром в Персию выбивать контрибуцию и освобождать пленных. Только бы он взял ее с собой, чтобы больше не расставаться. Нина не могла поверить, что их счастье сложилось, по сути, вопреки его воле. Ведь Грибоедов не собирался в Тифлис и придумывал совсем другие маршруты. Встречаясь в Петербурге, Пушкин, Вяземский, Крылов и Грибоедов мечтали, и уже в который раз, о совместном путешествии в Европу. У Грибоедова в кои-то веки имелись деньги. За туркманчайский мир император Николай I пожаловал ему 4000 червонцев серебром. И все складывалось как нельзя лучше. Но на личной аудиенции у Николая I Грибоедов обнаглел до того, что прозрачно намекнул императору, что хорошо бы освободить декабристов. «Прощать великодушно, а притеснять без причины неблагородно», сказал автор «Горя от ума». Николай I побледнел, но промолчал. Ему были ненавистны все эти очкарики-поэты. На следующий день Грибоедову любезно предложили отправиться не в Европу, а в Персию. Острословов очкастых не любят цари. Бог простит, а они не простят. Вскоре Пушкину заявили, что как русский дворянин он может поехать в Европу, но государю это будет неприятно. А Вяземскому после 14 декабря посоветовали вообще не обращаться с такими просьбами. Но все это осталось в какой-то другой вселенной. Здесь целый мир Грибоедова заполняла девочка с бархатными глазами. Его девочка, с которой так просто быть счастливым. Весь мир кружился вокруг них. Вся эта зала с прекрасными картинами и мебелью, тенистый парк, виноградник, разноцветные Алазанские долины и синие горы Кавказа. Все кружилось в грибоедовском вальсе. Нина была счастлива получить в подарок вальс, записанный его рукой. Это лучшее признание в любви из всех, что ей доводилось слышать. В письме к Варваре Миклашевич восторженный Грибоедов писал:
«Бросьте вашего тропера и куперовой прерии. Мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее. Главное в нем лицо, друг ваш, неизменный в своих чувствах. Но в быту, вроде жизни, в различных похождениях, не похожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже. С каждой луной со мной сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал». Года через два выйду в отставку и поселюсь с Ниной в Цинандале. Будем вместе растить детей. Буду писать.
10 дней длилось их ликующее, беззаботное счастье. Ослепленные любовью, 10 дней засыпали они под утренние пение петухов. А потом им пришлось уехать из медового Цинандали и отправиться в Персию. И все-таки в Петербурге, да и в Тбилиси решили, что полномочный министр уж слишком увлекся личной жизнью и забыл про долг перед Отечеством. Из письма наместнику Кавказа Паскевичу.
«Вы говорите, что я слишком озаботился моей женитьбой. Простите великодушно. Нина – мой Карс и Ахалцих, и я поспешил овладеть ею так же скоро, как ваше сиятельство столькими крепостями».
9 сентября пышный караван семейства Грибоедовых и русского посольства направился в Тавриз.
«Путешествую с огромным караваном. 110 лошадей и мулов. Ночуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний. Нинуша моя не жалуется, всем довольна, игриво, весела».
Нине нравилось путешествовать в карете. В этом было что-то сказочное. Ее расстраивали только нехорошие предчувствия мужа. Он все время говорил загадками.
«Нина, пожалуйста, если со мной вдруг что-нибудь случится, Обещай, что найдешь хорошего человека и выйдешь за него замуж.
Она возмущалась. Ей никто другой не нужен. Через месяц они прибыли в Таврис. Нина была беременной. Ее тошнило непрерывно. Муж просил ее не бояться, ничего не бояться. Убеждал, что беременных тошнит от страха, а сам боялся. Она видела, как он за нее боится. Англичане по отношению к русской миссии вели себя очень странно. Их явно не устраивало нарастающее влияние России в Персии. Шах тянул с выплаты контрибуции, а император из Петербурга требовал ее скорее. Грибоедов метался между двух огней, а Нина не знала, чем ему помочь. В письме к Варваре Миклашевич Грибоедов писал:
«После тревожного дня вечером уединяюсь в свой гарем. Там у меня и сестра, и жена, и дочь, все в едином милом личике. Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Мальмейзон, в Эрмитаже, тотчас при входе направо, есть Богородица в виде пастушки Мурильи. Вот она».
Он ждал рождения их ребенка, пожалуй, больше, чем Нина. Она-то сама еще дитя, ему уже минуло 33. Он рассказывал, как несколько месяцев назад держал на руках новорожденную дочку своего друга Степана Бегичева и не хотел ее никому отдавать, как крестил сына своей сестры, Сашу. В начале декабря Грибоедов был вынужден ехать в Тегеран на прием к шаху. Брать с собой Нину было опасно. Ах, как она не хотела отпускать его одного. Но спорить-то бестолку. Валил мокрый снег, снились дурацкие сны, и сердце сжималось. Он писал ей почти каждый день.
«Бесценный друг мой, жаль мне тебя. Грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала. Теперь, чем дали от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться. Прощай, Ниночка. Ангельчик мой, целую тебя в губки, в грудку, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног. Грустно. Завтра Рождество. Поздравляю тебя, миленькая моя душка. Я виноват, что ты большой этот праздник проводишь так скучно. В Тифлисе ты бы веселилась».
Еще через 2 недели он послал в подарок чернильный набор, чтобы Нина ему чаще писала. Потом замолчал. За целый месяц ни одного письма. Нина была в отчаянии. Неужели он ее забыл? Это невозможно. С ним что-то случилось. Он болен, но так, чтобы не черкнуть ни строчки. Ей казалось, что люди вокруг что-то знают, но скрывают от нее. Родители умоляли ее вернуться в Тифлис, убеждая, что это воля Грибоедова. Нина требовала показать письмо мужа, где он это пишет, но письма не было. Ей оставалось только плакать и уповать на Всевышнего. Она вернулась в Тифлис. В доме царила печаль. Ей упорно чего-то не говорили. Ах, она догадывалась, чего. Однажды к ней зашла Елизавета Алексеевна Паскевич, жена теперь уже фельдмаршала Паскевича. Она хотела приободрить Нину, но не сдержалась и ляпнула что-то вроде «вдовья доля» или «дитя, обреченное родиться полусиротой». В глазах у Нины все поплыло, и она упала в обморок. Переворот, происшедший во всем моем существе, приблизил минуту моего избавления, писала Нина к мадам Макдональд месяц спустя. А опустошенные душевными страданиями более, нежели физическими, лишь через несколько дней я смогла принять новый удар, который мне готовила судьба. Мой бедный ребенок прожил только час, а потом соединился со своим несчастным отцом в мире, где, я надеюсь, будут оценены их достоинства и их жестокие страдания. Нине рассказали, что 30 января ее муж был зверски убит и растерзан толпой в Тегеране, как и все 37 человек русской миссии в Персии. От Грибоедова требовали, чтобы он выдал евнуха Мирзу Якуба из гарема Шах. 15 лет назад евнух был взят в плен и теперь хотел вернуться на родину. По Туркманчайскому трактату он имел на это право. Грибоедов не выдал евнуха, сказав, что это несовместимо с достоинством российского посла. Когда толпа подступила к посольству, полномочный министр надел парадный, шитый золотом мундир. Не умирать же в домашнем халате. Разъяренная толпа, вооруженная палками, камнями и топорами, ворвалась в здание и схватила евнуха. Затем посольство окружили совсем другие люди. На этот раз уже основательно вооруженные. Им был нужен Грибоедов. Кому-то его смерть понадобилась больше, чем его жизнь. Три дня труп посла таскали по городу, а потом похоронили в общей яме. Когда спустя 4 месяца российское правительство потребовало выдать тело Грибоедова, его смогли опознать только по простреленному на дуэли мизинцу. Ну что, Саша, репка? Два вала, впряженные в арбу, подымались в крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». «Что вы везете?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, который сопровождали в Тифлис. Так Пушкин описал эту случайную встречу в своем путешествии в Арзрум. 11 июля Грибоедова отпевали в Сионском соборе. Чуть живая Нина стояла в траурном одеянии в том же самом храме, куда меньше года назад вошла в подвенечном платье.
Будем век жить и не умрем никогда.
Ей казалось, что все события последних месяцев произошли не с ней, что она утром откроет глаза, и все будет как прежде. Петухи в Цинандале пророчат восход, и под этот заманчивый крик Грибоедов, как после венчания, идет по аллее любви напрямик. Словно вовсе и не было дикой толпы, и ему еще можно пожить. Словно и не его под скрипенье арбы нам Тацминду везли хоронить. Словно женщина эта еще не вдова, и как будто бы ей ни к чему на гранитном надгробье проплакать слова смерти, горю, любви и уму. Нина похоронила своего Александра в Тифлисе, в монастыре святого Давида, как он и хотел. Главнокомандующий Паскевич рвался отомстить за него персам, но не смог. Николай I любезно встретил посланника Фетхали-Шаха в Петербурге и совершенно спокойно принял от него бесценный алмаз Шах. Плату за своего очкарика и предал тегеранское происшествие вечному забвению. Персы даже удивились цинизму российского монарха. У Нины не было ни сил, ни желания возмущаться равнодушию властей. К чему эта суета? У нее было дело поважнее — убедить себя жить после него, во имя его памяти. Она поселилась рядом с монастырем святого Давида, чтобы быть поближе к могиле мужа.
Если со мной вдруг что-нибудь случится, обещай, что найдешь хорошего человека и выйдешь за него замуж.
О нет, это было выше ее сил. 16-летняя вдова осталась ему верна, хотя пережила своего Александра на 28 лет и не имела никаких средств к существованию, кроме вдовьей пенсии. Ее муж был абсолютно бескорыстным человеком. Единым своим лицом он заменял в Персии 20-тысячную армию. Так говорили современники. Но ничего за всю жизнь не заработал, не оставил Нине никакого наследства. Только вальс, написанный ей в подарок, чернильный прибор с надписью «Пиши мне чаще, мой ангел Нина» и несколько влюбленных писем. В 40 лет, будучи совершенно одинокой, она взяла на воспитание дочку своего брата Давида, чтобы было о ком заботиться, и оставила ей в приданное маленькую шкатулочку, ту самую, в которой когда-то хранила письма Грибоедову. Все сколько-нибудь известные поэты воспевали Нину в стихах. И Адоевский, и Полонский, и Лермонтов. Последний ей был особенно симпатичен. В нем было что-то отчаянное. Она даже подарила ему кинжал Грибоедова. Нина никогда не жалела о том, что ей выпала участь купаться в любви только 5 месяцев. Она смиренно приняла судьбу и с гордостью носила фамилию Грибоедова, не желая другой. Став символом печали, черной розы Тифлиса, Нина оставила после себя только 2 строчки, вырезанные на могиле мужа. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?»